Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. А на этой неделе мы говорим о сохранении наследия. Мы неоднократно, во-первых, и к этой теме обращались, и обращаемся, и будем обращаться. И уже не в первый раз мы рассказываем про замечательный благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый ирис», про его проекты. Мы когда-то и про сам фонд говорили, но вот сегодня мы снова будем говорить про фонд «Белый ирис» и про его новый проект, и напомним вам еще про то, чем этот фонд в целом занимается. У нас в студии сегодня Ольга Шитова, генеральный директор фонда «Белый ирис». Напомню, что это фонд сохранения культурного наследия. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Генеральный директор компании «Lab Media» Валерий Леонтьев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем представлять, в первую очередь, онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот разработан совместно фондом «Белый ирис» и компанией «Lab Media» в рамках школы хранителей храмов. Про эту школу мы уже не раз говорили, сегодня еще будем говорить. И все это реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Все верно, Ольга?
Все верно.
Совсем недавно мы встречались у наших коллег в «Комсомольской правде» и представляли курс, онлайн-курс. Чем он так... Почему он вдруг стал востребован, нужен? Почему вы пришли к идее, что для людей, которые хотят сохранять наследие, нужен дистанционный курс? Не просто, чтобы люди приезжали, собирались в Москве или где-то еще, выезжали на объекты, а вот в таком дистанционном формате тоже могли учиться.
Эта идея родилась из потребности. Наш фонд уже 3 года проводит школу хранителей храмов, и в течение этого периода к нам поступает очень много обращений от различных энтузиастов из разных городов нашей страны с просьбой зачислить в нашу школу. И, соответственно, мы не можем эти запросы все сразу удовлетворить, но понимаем, что люди, если к нам обращаются, то они уже готовы и хотят где-то сохранить или восстановить свой храм или усадьбу. И, соответственно, мы задумались о данной проблеме, потому что для нас это стало проблемой, действительно. Наш курс обучающий проходил раз в год, а желающих в 2 раза или в 3 раза даже больше, чем мы могли себе позволить взять в школу. Таким образом, поразмышляя, мы решили, что необходимо создать онлайн-курс, который поможет людям в любое время, удобное для них, без отрыва от работы, потому что, как правило, все наши хранители храмов – это в основном люди или работают, или учатся, чтобы они могли пройти этот онлайн-курс и сразу же приступить к сохранению своего храма, пусть с какими-то маленькими шагами, но уже начать что-то делать.
Валерий, ваша компания чем занимается? Ну, можно понять из названия, что это связано с какой-то интернет, IT-деятельностью, искусственным интеллектом, я так понимаю, или же нет?
Ну, собственно, как бы да, Lab Media, сокращенная, наверное, лаборатория мультимедиа, то есть что-то мы там такое пробуем делать, связанное с мультимедиа. Вот как начали 27 лет назад пробовать.
27 уже.
Да, компании 27 лет, 1 апреля исполнилось. Мы по этому поводу проводили там наше мероприятие.
Мы еще из 20 века.
Мы еще из 20 века, да. Как знаете, говорят, что эти молодые инновационные ребята, да, из прошлого века. Вот. И да, мы в данном случае, вот та специализация, которая у нас есть, мы не всей мультимедиа занимаемся, а мы занимаемся вопросом электронного обучения. То есть, когда нужно настроить, разработать, настроить, сделать качественное электронное обучение, то вот появляемся мы. И, в общем-то, у нас есть все для этого необходимое, да, то есть у нас есть там свои платформы для того, чтобы курс он сам по себе не живет, то есть любой курс, который был разработан в фонде, он не может сам по себе как бы предоставляться пользователям. Нужна определенная платформа. У нас есть такая платформа, называется она «Вовлекай». Вот, и мы предложили, так получилось, можно сейчас поговорить, это, в общем, тоже такая достаточно интересная история. Так получилось, что вот нам предложили, чтобы эта платформа была использована, мы не отказались. Разместили там
свой курс. Это своеобразный тест платформы получается, да? Ольга и Белый Ирис первые, кто на этой платформе размещается или нет?
Ну, нет, не первые. Мы уже, наверное, в течение 6 лет эту платформу продаем, и там, наверное, самые нагруженные проекты насчитывают там несколько десятков тысяч пользователей, но тем не менее, это один из проектов, нам показалось в силу разных причин интересный. Интересен вот именно этот проект, и мы предоставили наши технологии.
А как вы познакомились? В чем ваш интерес помогать вот этой истории с сохранением наследия?
Ну, познакомились мы очень интересно. На самом деле, как и должны происходить подобного рода встречи, как мне кажется, случайно, не случайно. У меня есть мой коллега, мой друг, по рынку и конкурент, кстати, тоже в определенной степени.
Это же бывает друг, коллега, конкурент.
Да, да, это нормально. Это у нас такой рынок специфический. Я называю такой рынок у нас «Любимое шоу среди моей бабушки». В общем, да, он достаточно специфический рынок электронного обучения и производителей. Их не так, чтобы прямо очень много, поэтому мы более-менее всех друг друга знаем. Вот один вот из них – это директор компании SRC Multimedia Александр Воробьев.
Ну да, с Александром Воробьевым мы хорошо знакомы, можете найти программы у нас в архиве, где Александр, мы еще с Александром обязательно будем встречаться, где он рассказывает о том, как он стал хранителем храма в Ивановской области и как вот продвигаются истории его возрождения. То есть вы давно знакомы?
Ну и да, и мы знакомы там более 15 лет, и, в общем, я из социальных сетей, а также от него лично узнал, что вот он стал таким хранителем храма, и отслеживаю, и какие-то мы тут телодвижения сами. То есть мне понравилась эта тема его, которой он занялся. Я так смотрел на это с удовольствием, в общем, со стороны социальных сетей. И он в какой-то момент времени мне позвонил, или уж мы встретились, я не помню, и сказал, что вот у меня есть курс, мы его тут сделали, вот есть там фонд некий, Ольга некая, мы еще не были знакомы совсем, я даже не знал, что он вот хранитель в рамках фонда, я всего этого не знал. И он сказал, что мы сделали такой курс, но мне его негде разместить. И, ну, а я знаю, что у тебя есть платформа, и не готов ли бы ты был разместить. Вот. Я говорю, давай, мы как бы поймем, коммерция это не коммерция. Мы созвонились с Ольгой, у нас была там достаточно продолжительная беседа, и мы поняли, что пойдем мы не в сторону коммерции, потому что тут как бы ее
не. Ну, коммерческая составляющая сложно найти, я думаю.
Ну, в целом, да. То есть, если мы говорим про коммерцию, то ее здесь нет. Тут скорее обратная коммерция. Нам туда надо заносить. Вот. И так как я сказал, что тема мне достаточно симпатична, я и сам присматриваюсь ко всему к этому.
Тем более, вы из Ярославля. Ярославль – это такая, ну, исконно историческая часть Центральной России, вокруг города, в самом городе, ну, просто неимоверное количество памятников, ну, да, да, которые нуждаются в спасении.
У меня есть и любимые храмы в Ярославле, и многие из них находятся в не сильно удовлетворительном состоянии. В общем, да, сама тема мне оказалась близка, и мы с Ольгой договорились, что мы переупакуем курс так, чтобы он хорошо лег в нашу платформу, и дадим саму платформу. Ну и вот, а Ольга будет мне брать, например, такие передачи, где я буду рассказывать про это. В общем, вот такой, как будто бы у нас.
Ну вот, добро пожаловать.
Да, добро пожаловать, спасибо.
Давайте теперь поговорим о том, насколько это все меняет подходы к сохранению храмов. Если раньше людям действительно приходилось приезжать в Москву, далеко не все ваши хранители из Москвы, хотя многие из Москвы, а далеко не все могут потратить время на обучение в конкретно обозначенные сроки. Но это не значит, что вы сворачиваете ваши офлайн-программы и целиком переходите в онлайн-проекты.
Нет, конечно, это совсем не значит. Это значит о том, что мы дали возможность людям, которые вот загорели сохранением храма, я, наверное, повторюсь, сразу же, там, не ожидая в течение года, когда у нас начнется новый поток обучающий, приступить к обучению, тем более первые шаги, они самые простые, в них нет ничего там такого сверхъестественного либо сверхсложного. Достаточно просто узнать алгоритмы, что нужно делать, в какой последовательности, куда идти, к кому обращаться, с какими документами. И это все подробно мы разъяснили в нашем онлайн-курсе. А очные встречи, они, конечно, очень важны, потому что они, во-первых, дают какую-то силу, энергию людям для того, чтобы двигаться по этому пути, дают уверенность. Мне кажется, от каждого из них я уже услышала, что, попадая в сообщество, они чувствуют, что они не одни, что он не один такой, что нас много, и можно получить поддержку, можно поделиться опытом, можно просто поплакаться в жилетку кому-то и получить моральную поддержку, чтобы двигаться дальше. Потому что на пути все равно возникает много разных трудностей, сложностей. Кто-то слово какое-то не то скажет, где-то какие-то, об какой-то камень споткнется. И здесь важно всегда надежное плечо либо наставника, либо друга, который поддержит и поможет двигаться дальше вперед. Поэтому мы будем организовывать очные встречи с нашими хранителями храмов, которые и в школе в нашей обучились, и которые проходят дистанционный курс, которые пройдут дистанционный курс.
И, уже таковые есть, между прочим.
Да, сейчас расскажете нам. И дальше мы планируем проводить в очном формате уже продвинутый курс для тех, кто идет к реставрации храма.
То есть онлайн-курс, он станет обязательной ступенью. Люди, которые хотят заниматься этим профессионально, опять же, профессионально в данном случае, вот мы говорили с хранителями храмов, у каждого из них ежедневно сколько-то времени уходит, несмотря на то, какое время года, пускай там зима, строительные работы не ведутся, но все равно каждый день примерно час, если это дистанционный формат, у людей, которые занимаются восстановлением храма, уходит на то, чтобы
им заниматься. Потому что это действительно очень большая работа. Сделаю акцент, что мы не готовим в нашей школе архитекторов, инженеров, там, плотников, каменщиков. В нашей школе мы готовим, ну, и дистанционный курс на это же направлен, именно на организатора, на управляющего процессом по организации работ по восстановлению храма. И, соответственно, сюда входит большой комплекс работ, как работа с местным сообществом, ведение социальной сети, в которой нужно рассказывать о том, что делается, архивная работа, работа с органами власти, обязательно взаимодействие с Русской Православной Церковью, это привлечение финансовых средств, это привлечение архитектора-инженера, который будет разрабатывать проект сперва консервационных работ, а в дальнейшем будут сопровождать эти работы. Поэтому здесь стоит огромный пласт работы, и на все времена года ее хватает. В какое-то время человек будет заниматься активно поиском архивных документов, рассказами в социальных сетях, формированием своего сообщества. Нужно и назначить время, когда выехать в село, если человек живет в городе Москва или в другом городе, и встретиться, пообщаться с местными жителями, а может быть и не раз. Поэтому хранитель все верно говорит, каждый день по чуть-чуть, но какая-то работа у них ведется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Валерий Леонтьев, генеральный директор компании «Лабмедиа». И мы говорим про новый онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот реализуется в рамках школы хранителей храмов, которую когда-то создал фонд «Белый ирис», и он реализуется при поддержке фонда президентских грантов. А истории все когда-то начинаются знакомства с храмом. У вас, Ольга, эта история как вообще в свое время началась? Почему вообще эта тема вас заинтересовала?
Это был далекий 2014 год.
Не такой далекий. Всего 12 лет назад. То есть, кажется, как будто вчера.
Ну, согласна, с одной стороны, да.
Но уже такой большой путь фонд «Белый ирис» прошел, и столько всего сделано, что кажется, что в данном ракурсе 14-й год действительно был давно.
Да, что часть жизни уже этому делу посвящена. Кажется, время летит быстро, но событий произошло очень много. Моя история началась с Казанского храма, который находится в селе Курба Ярославской области.
Чтобы про него будем подробнее говорить, да, завтра, я думаю.
Вот этот храм, вернее, рисунок этого храма я увидела в социальной сети, и он привлёк моё внимание своей необычной формой, своим печальным видом, и очень захотелось, чтобы этот храм кто-то спас. И с этой минуты началась наша с ним история.
Я, наверное, примерно в то же время его в первый раз увидел, не помню, не вживую, хотя как раз я частенько ездил в Ярославль, но где-то на каких-то сайтах, особенно вот тот портал, который, наверное, самый известный по храмовой архитектуре, собора.ру, там я его увидел впервые и тоже, конечно, поразился. Это один из нескольких храмов вот похожей архитектуры, которые очень впечатляют. И он, кстати, в предместьях Ярославля. Валерий, вы, наверное, его тоже хорошо знаете.
Я, если честно, его не хорошо знаю, но надеюсь летом узнать получше.
Валерий, а я приглашаю вас на фестиваль, который у нас будет в Курбе, как раз посвящен 600-летию данного села. И познакомитесь с великолепием нашего Казанского храма.
Я с удовольствием.
Совсем рядом с Ярославлем. Я вот тоже, на самом деле, никогда не был. Я в прошлом году очень собирался доехать, тем более, что там из района Суздаля совсем недалеко, где я обычно бываю в это время. Но вот, к сожалению, не сложилось. Я надеюсь, что в этом году удастся. Когда, напомните еще раз?
Фестиваль?
Да.
Ну, дата у нас еще пока не определена, но, скорее всего, либо 1 августа.
Но мы обязательно наших слушателей будем информировать и ближе к делу, и с вами свяжемся, и нашим слушателям расскажем, что вот фестиваль вот-вот скоро будет. Тем более вот от Ярославля, я сейчас посмотрел по карте, линеечку приложил, от Ярославля до Курбы 15 километров всего.
Это по прямой вы приложили?
Ну, по прямой, тут дорога идет прямая из Ярославля.
Не, ну так где-то 30.
Я шучу, да. Я думаю, заодно у нас уже будут какие-то более весомые результаты по курсу.
Онлайн, да.
Да, по онлайн-курсу.
А как вы отслеживаете? Я понимаю, что у вас достаточно много инструментов внутри LabMedia, чтобы отслеживать все происходящее, но вот что вы можете посмотреть? Вы говорите, что уже несколько человек этот курс прошли.
Какая статистика? Расскажите нам.
Статистика, да. Что вы вот можете из этого увидеть и сказать?
Ну, мы много какую статистику собираем. Да, вообще нужно уточнить, что LabMedia – это название нашей организации, компании, а платформа, на которой все это размещено, называется платформа «Вовлекай». Вот такое название говорящее. И на сегодняшний день курс начали проходить 120 человек.
120.
Да, 120.
Неплохо.
Да, еще месяц не прошел.
Вот. Закончили полностью этот объемный курс уже двое. Вот. И там в процессе 50% плюс находится 60, по-моему, 4 человека.
К статистике, да. Во-первых, к статистике, да, а потом, Ольга, поговорим еще о том, какие сложности могут, вообще все подробности, чтобы люди, которые нас сейчас слышат, я уверен, что вот мы в пятницу говорили в рамках нашего журнала про онлайн-курс, и сейчас мы об этом говорим, и даже интересно посмотреть, будет ли какой-то скачок. Если будет, то, значит, наши слушатели, значит, мы все это делаем точно не зря, и наши слушатели активно подключаются.
Ну, здесь, да, я бы, как это, оседлал бы ту педаль, которая мне знакома хорошо, да, это результативность при электронном обучении. То есть в электронном обучении есть один большой плюс, тот, о котором мы уже сказали, это достаточно простой вход, достаточно быстро из любой точки там, нашей страны и не только зарегистрироваться и начать обучение. И есть очень большой минус, также просто бросить это обучение, и не дойти там до конца. И вот это называется доходимость. И у нас на платформе достаточно много механик, которые мы сейчас не все далеко используем, но планируем, я думаю, и мы будем настаивать, чтобы у нас этих механик, таких, знаете, и графикации достаточно много на платформе, будем их постепенно внедрять. Это такие, знаете, микропоощрения людей, такие микропобеды, микродостижения внутри электронного курса. У нас сформирована карта, она визуальная, да, и мы за каждое там небольшое прохождение, например, главы, мы выдаем определенные достижения, они закрепляются за профилем пользователя, и их потом можно опубликовать в соцсетях, то есть вот все как у взрослых, так сказать, людей. И основная задача, которую вот я вижу, ввязавшись уж в этот проект, чтобы доходимость этого курса была, ну, как минимум, не меньше, чем в корпоративном секторе, с которым мы активно работаем. Вот, статистика
корпоративного... А можно тут, да, вы поясните, я правильно понимаю, что в корпоративном секторе, когда речь идет про обучение, то там целеустремленные люди, которые понимают, зачем им это надо, и они видят финансовую выгоду еще в этом, какую-то для себя, или какие-то в будущем возможности?
Ну, давайте, если будем корректны, но честны, то в корпоративном секторе все так. Вот есть организация, несколько тысяч человек, и обучают тех, кто, ну, не супер мотивирован, да, но их нужно обучить. Нужно обучить каким-то там стандартам, чему-то, как продукты, как продавать, как что, вот там. Вот, вот они сами не сильно мотивированы. Мотивированы их руководители, которые хотят максимизировать прибыль при минимальных затратах на обучение. Это правда. Вот наша задача сделать так, чтобы этих людей различными нематериальными способами вовлечь в обучение так, чтобы коэффициент тех, кто начал обучение, ну, вернее, тех, кто закончил обучение, он был, ну, приемлемый. Приемлемый коэффициент считается порядка 30%. То есть вот 30% и более – это уже хорошо для электронного обучения. Мы, правда, не берем вот различные вещи, связанные с обязательным, да, обучением, которые являются допуском к работе, например, там, пожарная безопасность там или что-то, что-то. Вот. В данном случае мы говорим о том, что если мы к нашему курсу переходим, он является, ну, необязательным, да, легко по порыву, там даже, может быть, из интереса простого зарегистрироваться, получить доступ, тем более, что курс у нас свободно распространяемый, он бесплатный, вот, и очень просто начать, но также просто и закончить. Вот наша совместная задача сделать так, чтобы люди, начав, все-таки, ну, не бросали, а доходили до конца. И вот наша задача внутри различными способами стимулировать наши, я имею в виду, и платформы, и наши как компании, и коллег из
поддерживать фонда их мотивацию.
Икс, да, различными способами, о которых можем говорить, можем не говорить, эту мотивацию поддерживать. Эти способы работают в бизнесе, я не вижу причин, по которым не могут работать и здесь.
Я почему-то думал, что вы предоставляете платформу, а дальше уже дело Ольги и ее коллег, чтобы замотивировать, чтобы отследить. То есть это все-таки, ну, совместная работа, она продолжается. Вы не просто платформу предоставили и отстранились.
Ну, так было бы неинтересно, если честно, потому что вот моим... Мне стало интересно, то есть вот как мы в начале нашего разговора я упомянул, что мне эта тема стала интересна. Соответственно, просто предоставить платформу и, так сказать, руки поднять было бы неинтересно. Поэтому, конечно, интересно получить результат, который можно предъявить, ну, обществу как минимум, да, и... В общем, раз уж мы говорим о том,
достижение, что... не нужно говорить прям достижение.
Ну да, достижение, это же все-таки, если мы говорим о том, что наша платформа там результативна, ну вот это самое место показать.
Результативна не только в бизнес-сегменте, не только в деловом формате, но она результативна еще и в сегменте культуры. То есть мы далеко не всегда понимаем, как мы можем использовать современные технологии в рамках сохранения наследия. Обычно это понимают специалисты, которые работают с памятником на местах, и у которых, естественно, там весь арсенал современных инструментов. А люди, которые интересуются наследием, интересуются культурой, для них это не очень понятно, вот как мы используем сейчас современные технологии.
Ну, вот я бы даже здесь усилил, что, как правило, новые там и новейшие технологии вот до таких направлений тем, они докатываются крайне как-то скудно, медленно и порой вообще не докатываются.
Ну, для специалистов это не так. Все-таки специалисты используют огромное количество такого инструментария, искусственный интеллект, ну, да, строение 3D-моделей. модели.
Я имею в виду, когда мы хотим какой-то массовости, когда мы хотим выйти за рамки вот возможностей офлайн сборов, которые имеют там географическую и так далее, ограничения. Собственно, электронным обучением и начинает заниматься, когда нужны, извините, охваты моментальные, да, и гарантированная, кстати, обратная связь, потому что точное мероприятие тоже не всегда дает гарантированную обратную связь. А здесь мы можем людей, ну, некоторым образом померить, посчитать пользователей, ну и людей, конечно.
Я напомню, дорогие друзья, что в гостях у нас сегодня генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Лаб-медиа» Валерий Леонтьев. Мы говорим про онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый», который сейчас реализуется фондом «Белый ирис» в сотрудничестве с компанией «Лаб-медиа». И продолжим этот разговор буквально через минуту. Никуда не уходите, мы скоро вернемся в этом же составе.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Лаб-медиа» Валерий Леонтьев. Говорим мы про онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот в рамках уже существующей школы хранителей храмов реализуется фондом «Белый ирис» компании «Лаб-медиа» при поддержке фонда президентских грантов. Ольга, я вот на самом деле, это важно, мне кажется, сейчас за несколько минут при наличии компьютера под рукой не смог найти вот в два клика буквально, как выйти на портал, на онлайн-курс.
Заходите к нам на сайт «Фонд Белый ирис».
Да, ну, я параллельно это делаю. И дорогие друзья, наши слушатели, они тоже, вы тоже, если у вас будет такой интерес,
в раздел новости.
Под рукой. В раздел «Новости». Хорошо, да.
И там ищите новость, где написано «Фонд Белый», запущен онлайн-курс.
Угу. А как же сделать так, чтобы это было более, ну, так, очевидно, то есть где-то на главной странице плашечка?
А еще у нас, когда заходите на сайт «Фонд Белый ирис», вы видите как раз вверху большие фотографии красивые, и там тоже есть ссылочка на онлайн-курс. Но я хочу сказать, что сейчас мы обновим наш сайт, и ссылочка на онлайн-курс появится на нашей главной странице на втором слайде.
А скажите, пожалуйста, можно ли кого-то предостеречь от того, чтобы участвовать в этом проекте? Вот люди нас слышат, и я представляю, что очень много людей, у которых болит сердце. Замечательные люди, которые... Вот я хочу, я не знаю, у меня вот много работы, одно, второе, третье. Наверное, здесь нужно с очень трезвой головой подходить к тому, чтобы во все это окунуться, историю.
Нужно, соглашусь, подходить с очень трезвой головой и с серьезными намерениями, и с пониманием, что эта работа долгосрочная, даже вернее не работа, а можно сказать служение, это уже дело становится делом всей жизни. Потому что оно требует очень много времени, как я и говорила, храмы не восстанавливаются быстро, на это требуется... Для кого-то 5, 10, 20, 30 лет, для кого-то и, возможно, и больше времени.
Я тут вижу аналогию с ребенком. Ребенка же нельзя бросить. Вот довоспитывал его до 3 лет, потом, ну, что-то мне надоело. Так же, наверное, и здесь.
Ну, здесь, понимаете, человек делает первый шаг один, а дальше он обрастает сообществом единомышленников. Дальше формируются приходы и община. И, в принципе, этот, так сказать, лидер, который берется за это дело, он должен об этом осознавать, готов он к этой большой коммуникационной работе и с людьми, с местными жителями, с людьми, которые когда-то уехали с этого села, но также переживают и радеют об этом храме, ну и о других людях, которых ему необходимо привлечь, чтобы этот храм восстановить. Также нужно понимать, что это большая работа по привлечению финансовых средств, и порой достаточно тоже сложно, и требует и терпения, и смирения, и знаний, как работать и с представителями бизнеса, и как пользоваться теми или иными инструментами для привлечения частных пожертвований, и понимать, что данная работа по привлечению средств требует и отчетности в дальнейшем.
И особенно если это речь о грантах идет.
Если речь о грантах идет, то здесь нужно понимать, что когда-то встанет вопрос о создании юридического лица, то ли о создании местного прихода, то ли о создании некоммерческой организации для того, чтобы можно было привлекать уже грантовые средства, то ли региональные, то ли федеральные, также для восстановления своего храма и развития данной территории. Потому что, в принципе, каждого нашего хранителя мы настраиваем на то, чтобы вместе с храмом и возрождалась жизнь вокруг, чтобы сразу они продумывали план действий о том, как будет оживать это село или деревня, и как будут вовлекаться местные жители в общее дело по восстановлению храма. Поэтому пройти курс можно, наверное, каждому. А дальнейший шаг, в любом случае, первый шаг – это получение благословения от правящего архиерея на проведение данной работы.
А всегда ли это благословение получается? На вашем опыте бывали отказы?
Не всегда. Есть отказы, есть, когда людям приходится долго ждать для того, чтобы получить данное благословение, потому что как раз правящие архиереи, благочинные, они должны удостовериться, что действительно у человека серьезное намерение, и через там полгода или год он не пропадет или не скажет, как вы уже озвучили, что извините, мне надоело, займусь-ка я лучше там своими личными делами. И здесь какая-то, да, идет и проверка человека, его готовности.
А бывают же случаи, я, насколько представляю, достаточно часто, когда храм не является ни памятником, более того, он не является даже зданием. Чаще всего, если это было какое-то колхозное имущество в советские годы, колхоз обанкротился в 90-е, и все, что находилось на его балансе, оно перестает существовать, даже если чисто физически стены из земли торчат, и они есть. Это вот даже может быть здание, которое с минимальными потерями дошло до нашего времени, но, тем не менее, юридически его не существует. Угу. Как нужны ли в таком случае благословения архиерея и одобрение каких-то местных органов охраны памятника? Или, по крайней мере, органы надо поставить в известность? Как в таком случае делать?
Ну, в данном случае, если объект не является объектом культурного наследия, то, в принципе, органы охраны на данном этапе можно не беспокоить, потому что, в принципе, данный объект не находится в интересах контроля данной организации. А получить благословение на восстановление данного храма, ну, если этот объект является храмом, то, соответственно, его обязательно нужно получить, и, ну, в первую очередь нужно и согласоваться с благочинным о восстановлении данного храма и получить благословение у правящего архиерея, потому что в любом случае каждый восстанавливаемый храм, он должен вернуться в лоно церкви, и там должны возобновиться божественные службы.
Но я знаю случаи действительно, когда в епархии говорят: мы не видим никаких возможностей, перспектив взять этот храм себе, потому что нет прихода, потому что это чистое поле, лес, здесь никогда не будут жить люди. Если вы хотите его восстанавливать, это ваше дело, но церковь, ну, если вы его восстановите, в конце концов, да, мы, возможно, его припишем куда-то или будем присылать священника, но пока это не является предметом нашего интереса, поэтому делайте, что хотите.
Ну, вы знаете, такие...
Я знаю просто такие ситуации.
Ситуации есть, но они очень редкие. Нельзя сказать, что это массовое или большинство таких случаев. Они есть, но редкие ситуации, и я не думаю, что на них прям нужно равняться. Потому что в большинстве своих случаев всё-таки, когда наши хранители приходят к правящему архиерею за благословением, храм заброшенный, бесхозяйный, но, тем не менее, благословение они получают, и начинаются работы, начинает оживать это место, начинают объединяться люди, возобновляются службы, проходит первый молебен, второй молебен, через год там начинается литургия, поэтому здесь все идет по нарастающей, и все, конечно, зависит и от того хранителя, который берется за это дело. Есть такие случаи, есть случаи, когда церковь не готова брать в собственность, в свое пользование разрушенный храм, но разрушенный храм, как правило, приписывается к другому приходу. И с этой стороны, конечно, русскую православную церковь тоже можно понять, потому что разрушенных храмов очень много. Собственно, средств требуется как финансовых много, так и требуются руки, которые будут за этими храмами ухаживать, восстанавливать и в дальнейшем как бы о них заботиться. И, соответственно, вот здесь должна быть инициатива как раз снизу, от тех людей, для которых этот храм имеет ценность, для которых он что-то в их жизни значит, и они готовы за него взяться и начать потихонечку идти вперед, его сохранять, восстанавливать свою жизнь, восстанавливать жизнь вокруг этого храма. И все со временем сложится так, как надо, и храм появится на карте нашей страны и войдет, зарегистрирован в реестре как недвижимое имущество, и при необходимости, если нужно, то станет объектом культурного наследия, и вновь в нем зазвучит литургия, и вообще начнется прекрасная жизнь в этом селе. Поэтому все имеет, как говорится, свой путь развития и свое время. Самое главное – в это верить, иметь терпение, смирение и двигаться к этой заветной мечте.
Валерий, а вы говорите, что больше 100 человек уже зарегистрировались на курс, а вы можете отслеживать, кто эти люди и чем они занимаются?
Ну, прям чем они занимаются, наверное.
А там нет какого-то анкетирования, человек сообщает о себе, я инженер, я предприниматель, я строитель?
Вот я сейчас слушал, и мне пришла в голову мысль, что у нас есть такая механика, когда мы делаем так называемую предварительную квалификацию. В общем случае мы ее делаем для того, чтобы узнать текущий уровень компетенции человека, неважно в чем, да. Здесь могло бы быть, вот мы говорили про то, что там люди, может быть, первому порыву какому-то, да, они осознают, насколько все это сложно, какой путь предстоит пройти, и вот здесь можно было бы эту механику использовать, и действительно, я не знаю, узнавать как бы, здесь, наверное, к Ольге больше, да? Нам несложно сделать. Мы можем и добавить анкетирование, чтобы узнавать профиль этого человека.
А, то есть анкетирования нет как такового сейчас?
На данный момент времени нету.
Я вот. Не помню.
Но мы можем сделать такой предварительный квалификационный, ну, он там, тест-анкета, где мы могли бы узнать, насколько человек готов вовлекаться, осознает ли он, что это там надолго, осознает ли он, что это от него потребуются там большие коммуникационные способности, там твёрдость и так далее.
Да, нужно, наверное, нашу анкету, потому что когда мы вот в школу принимали хранителей на обучение, у нас же всегда там заявок поступает в два раза больше, а берем мы там 20-30 человек на обучение.
А по каким критериям вы отсеиваете?
И у нас всегда, да, идет анкетирование, там у нас в анкете 40 вопросов, на которые человек отвечает, одни из них как раз направлены на выявление серьезности намерений, на возможность этим заниматься в долгосрочной перспективе.
Ну, вот я думаю, что можно...
А дальше у нас идет телефонный разговор, обязательно как бы собеседование, где мы точно так же стараемся человека почувствовать, услышать, действительно ли он этим делом горит, действительно он серьезно осознает трудности этого пути и готовность посвятить восстановлению храма, или этому делу не год, не два, потому что некоторые в анкете пишут, что я готов заниматься там один год. А мы таких в школу, ну, вот, не брали, потому что понимали, что за год он ничего не сделает.
В общем, во мне проснулся автоматизатор, да, то есть он как бы никогда сильно не засыпает. И я думаю, что здесь можно вот это тоже такая виртуальная, показ виртуальных серьезность, показ серьезных намерений человека, который планирует пройти этот курс, я думаю, что можно добавить. Это добавить такой как бы входной мотивации, что ты не просто я тут забежал посмотреть, а давайте я там как бы сначала отвечу на эти вопросы. Это сделать несложно, я даже думаю, нужно. И возвращаясь к вопросу про профиль, скажем так, человека. Мы же тут некоторым образом с персданными работаем, да, вот, и там у нас наша платформа соответствует всем необходимым, и здесь надо быть аккуратнее, да, в сборе вот этих, так сказать, данных, с тем, чтобы, и мы являемся оператором персональных данных в этом случае, и здесь надо понять, чтобы нам, ну, как бы, из благих намерений нам, ну, не нарушить ненароком закон и не получить здесь нам ненужных проблем. Потому что люди...
Но они же соглашаются на обработку персональных данных.
Ну, они соглашаются на обработку персональных данных, да, там вначале есть птичка там с этим, с офертой, но...
Общем, но она юридически, на самом деле, говорят, что
ничтожна, да. Но тем не менее, да, то есть мы процедуру собираем. Я хочу тут еще такую мысль продвинуть, что когда мы говорим об очных курсах, да, у вас есть возможность всем в глаза посмотреть. А когда мы говорим про дистанционные курсы, то зарегистрироваться и проходить может всякий с различными намерениями, да. Мы всегда думаем о благих намерениях, но люди на самом деле разные. Поэтому здесь нужно, я думаю, что это еще задача недалекого будущего, да, каким-то образом людей квалифицировать, ну, нехорошо сказать, но тем не менее сортировать по степени вовлеченности, по степени мотивации, с тем, чтобы продолжать работу с теми, кто, ну, вот как-то выявлять, кто действительно продела, кто прошел, пришел туда, и даже пройдя курс, и с ним можно продолжать работу, что он готов начать эту работу, да, что ему можно там верить, там, начиная от вашего времени, заканчивая, ну, тем, что вот он должен пойти и все эти начать мероприятия делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что у нас в гостях сегодня Ольга Шитова, генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Валерий Леонтьев, генеральный директор компании «Лаб-медиа». Мы говорим про онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый» в рамках школы хранителей храмов, которую реализует «Белый ирис», компания «Лаб-медиа» при поддержке фонда президентских грантов. А как, Валерий, вы думаете... Что современные технологии в целом могут предложить, помимо вот такой платформы, может быть, вы об этом задумывались при создании или в ходе нашего разговора, для разных культурных программ, ну, в первую очередь, направленных на сохранение наследия. Вот есть платформа, на которой реализуется онлайн-курс, но так как возможности очень широкие, мы подчас эти возможности себе очень слабо представляем, не будучи профессионалами в этой сфере, вот вы как профессионал что можете предложить?
Да, я думаю, что все то же самое, что и, извините, покупает бизнес, да, бизнес пробует самые... свежие вещи и отбирает для себя те, которые работают. Вот из совсем свежих вещей у нас на платформе есть встроенная возможность работы с ИИ, и эти вещи надо использовать. Да, то есть это вот все те возможности, которые как будто бы уже стали в бизнесе привычными, я не знаю, стали ли они у вас в среде привычными, это суммаризация текста, да, это наоборот, когда у нас есть короткий текст, надо его сделать поподробнее, когда нужно его структурировать, когда нужно сделать какую-то ассоциативную графику, когда нужно вообще структурировать, когда нужно автоматически создать тестовые вопросы, и это все сделать, ну, чтобы не тратить на это много времени, это можно сделать с помощью технологии искусственного интеллекта. У нас такие вещи есть. Тут, наверное, первое, что понятно, что через последующую валидацию и так далее, все это, и так же, как и бизнесу мы говорим, что бездумно делать не нужно это, да. Вот. Опять же таки, там, у нас есть еще один продукт, на котором мы переделали курс, да, «Делай курс» он называется, и там есть возможность взять, загрузить в него, в этот продукт, массив данных, да, и он автоматически с помощью технологии искусственного интеллекта может сформировать учебные материалы. Да? Там понятно, что еще раз надо там полировать, так сказать, и глазом смотреть эксперта, чтобы не было каких-то галлюцинаций. Но тем не менее, это то, что сейчас уже доступно, и не вижу причин, по которым не использовать. Вот, то есть первое – это использовать все технологии искусственного интеллекта. На самом деле наши отечественные языковые модели, в принципе, сейчас уже выдают достаточно премиум результаты. Я говорю там, ну, вот о наших там трех гигантах, да, которые сейчас этим занимаются. Первое. Второе – это методики, которые работают вот в наших бизнес-проектах. На самом деле у нас есть и другие социальные проекты, их не так много, но они есть. Вот. Это методики игрификации, геймификации или игрификации, да, и эти механики, они встроены в платформу. Сейчас они у нас используются там 5%, наверное, но я считаю, что особенно в данном случае людей нужно вовлекать, подогревать их интерес, поддерживать их внимание и, в конце концов, доводить их до осознанного результата. Вот это первые две вещи, которые мне, ну, вот, как бы, это самый пик, и он никуда не девался, и это можно и нужно использовать, и, слава богу, эти инструменты, они у нас на платформе есть. Всему свое время, я думаю.
И мы, я думаю, что еще не раз будем говорить о разных форматах, на самом деле, развития медиа, вот таких современных медиапроектов, искусственного интеллекта, IT-сферы в рамках сохранения культурного наследия. Это тема безграничная. Тут самое главное – знать, как правильно задавать вопросы и что вообще можно в сотрудничестве с представителями мира IT делать и как этому учиться. У вас, кстати говоря, в рамках курса нет этого направления?
У нас в рамках курса есть элементы дополненной реальности. Мы используем для того, чтобы как раз поддерживать внимание, мотивировать и двигаться дальше по прохождению. А дальше посмотрим, может быть, еще что-то добавим.
Вообще, вот Александра, заочно отрекламирую его новый продукт.
Воробьёва.
Александра Воробьёва, да. У него есть новый инструмент, такой виртуальный помощник на основе технологии искусственного интеллекта, сделанный. И я думаю, что это, знаете, такой ассистент. Ассистент-помощник такой, как говорят, коуч, да, ну, коуч, ментор, то есть это человек, не человек, но это виртуальная среда, об которую можно потренировать свои мысли, задать вопрос, он даст ответы, можно развернуть эту технологию и в этой области. Я не вижу здесь тоже, технически я проблем не вижу.
Вот. Очень интересно.
Ну да, то есть ведь если мы говорим о том, что вот как вы сказали, человек на входе один, да, и вот он один, и вот он в курсе, он тоже один на один. Если добавить ему на первых порах хотя бы некого виртуального собеседника, которого он свои, ну так, наболевшие вопросы, проблемы, что-то из головы может достать, и ему там дастся некоторый экспертный ответ, вот, а мы сейчас вот, мы сейчас, в принципе-то, так...
А можно быть потом проверить, какой ответ дал виртуальный помощник ему?
Ну, не проверить, можно посмотреть.
А, посмотреть, прочитать,
я извиняюсь за IT-термин, логи-то пишутся.
Вот, Но логи пишутся, это да, это мы понимаем, наверное.
Да, сейчас все уже поняли, что все везде, все цифровые следы, все пишутся, это и преимущество, и недостаток. Вот мы сейчас восторгаемся, ну, или, по крайней мере, с удовольствием произносим вот эти цифры, что сейчас зарегистрировалось 160. Да, представьте, что будет, когда будет зарегистрировано, например, 16 тысяч, да? Ну, вход-то простой, начать-то несложно, и я...
Нам столько не надо.
Я понимаю, вам столько не надо, но люди-то захотят, да, и нам нужно понимать будет, что с этим делать, и вот давать такие автономные инструменты, потому что вы каждому не дадите консультацию, даже если 1600 будет уже... Вот эти даже онлайн-консультации там в чатах или где-то, они будут затруднительные. Ну, невозможно они будут, прям скажем. Для этого штатно нужен колл-центр или что-то. Вот искусственный интеллект может здесь создать вот эту иллюзию общения и давать, на самом деле, ценные рекомендации и отсекать людей, которые по каким-то причинам, ну, они заинтересовались, и потом их интерес ушел. Они и вам не нужны, и им хорошо, а не какие-то свои вопросы. Может, он конкретно прошел курс и не стал хранителем, рассказал кому-то, а человек был более тверд, воодушевился и стал хранителем.
Ну вот, да, может быть, на каком-то этапе понял, что для него это все сложно.
Да, вот оно, я думаю, что если мы платформно поработаем годик, то оно, вот мы такие вопросы будем задавать. Что делать вот с людьми-то? Люди заинтересовались, а вам не надо столько. А что с ними делать? А как с ними работать? Вот, да, я думаю, что это вот тема для следующих эфиров.
Как можно... сохранить людей в рамках этой системы? Даже, нет, система – плохое слово, не люблю слово «система». Как сохранить людей в вот этом сообществе? Да, не получилось со школы, у кого-то там не взяли, потом возьмут. Или человек сам понял, но ему хочется в этом всем участвовать, чтобы он себя смог найти приложение силы. Я вот понимаю, что я, например, хранителем храма вряд ли стану. Слишком много всего, я не смогу уделять конкретному храму вот столько времени. Но посильно участвовать во всем этом движении, конечно, хочется. Ну, да, вот программы есть, но есть еще какие-то, наверное, вещи, которые можно делать. А у нас время заканчивается, программы, но есть еще одна история, которую хотелось бы обсудить, про первого амбассадора, как это правильно, фонда или школы хранителей храмов. Расскажите, Ольга, его как раз представляли на этом собрании мероприятий конференции в Комсомолке, и расскажите нашим слушателям.
Ну, история с нашим послом доброй воли.
Посол доброй воли.
С первым послом доброй воли. Дмитрий Варшавский, руководитель рок-группы «Черный кофе», согласился стать, собственно, нашим амбассадором, нашим послом доброй воли. Для нас это было неожиданно. Дмитрий согласился быстро. И нам очень приятно, что тема сохранения сельских храмов у него откликнулась, что она близка, тем более известная всем песня про деревянные церкви Руси, которая у них, или Владимирская Русь, она правильно называется.
Песня, наверное, которую я помню вообще с начала 90-х, наверное.
Да, она и у них как гимн их группы, и, соответственно, уже, можно сказать, с 90-х годов эта тема в душе Дмитрия живет, и мы надеемся, что наше взаимное сотрудничество даст какие-то благие плоды на этой ниве.
Спасибо большое. Я напомню, друзья, что мы сегодня говорили про новый онлайн-курс, который называется «Хранителем наследия может стать каждый». И действительно, каждый может пройти первоначальную подготовку. Напомним, это первый этап. Чтобы стать хранителем храма так, во всей полноте, тут нужно проходить более углубленную часть, это и офлайн-встречи, это и собрания, и дальше самостоятельная работа, которая растягивается на годы, но эта работа помогает. Тут, наверное, каждый смотрит по-своему. Кто-то подходит к этому смыслу, что он возрождает святыню, что это Божье дело, что это должно быть, храмы должны восстанавливаться для молитвы. Для кого-то это в первую очередь памятник, памятник, который тоже тут очень много вариаций. Кто-то смотрит на разрушенный храм как на память о том, что здесь жили люди. У кого-то его предки жили. Для кого-то это памятник архитектуры. Для кого-то это что-то свое. Но в данном случае людей объединяет неравнодушие. Людей объединяет то, что невозможно спокойно смотреть на погибающее наследие. И вот сегодня о том, как стать хранителем, о том, как современные технологии помогают в этом деле, мы говорили с Валерием Леонтьевым, генеральным директором компании LabMedia, Ольгой Шитовой, генеральным директором благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис». И сам онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Ищите на него ссылку на сайте «Белого ириса» naslediedefisiris.org. Мы еще не раз к этой теме вернемся, я уверен. А на сегодня все. Прощаемся. Всего доброго. До встречи.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».